микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», программа, в которой мы, как всегда, по понедельникам смотрим телевизор. Полгода назад на российском телевидении возродилась программа «Пресс-клуб». С одной стороны, его делает прежняя команда авторского телевидения, с другой стороны, это никакой не прежний «Пресс-клуб», хотя бы потому, что изменилось время, а главное, сменился канал, который показывает эту программу. Теперь это культура, которая, как известно, входит в холдинг ВГТРК. Иными словами, канал, во-первых, государственный, во-вторых, не политический. Новый «Пресс-клуб» тоже не политический, и главный редактор канала Сергей Шумаков даже подвел теоретическую базу под вот эту новую ориентацию «Пресс-клуба» еще в июне в разговоре с моей коллегой Анной Качкаевой. Он сказал следующее. Не скрою, это была моя идея открыть форточку. Все-таки попытаться на канале «Культура» создавать дискуссионные площадки, обладающие другой лексикой. То, что происходит с журналистикой, вещь на самом деле грустная. И поэтому мне бы хотелось с помощью пресс-клуба вернуть уважение к настоящим пишущим журналистам, которые способны мыслить, анализировать, точно выстраивать концептуальное представление о том, как живет человек. Потому что эта журналистика растворена в такой чудовищной, коммерческой журналистики, и она там похоронена, и пресс-клуб – это та площадка, на которой мне хотелось бы, чтобы вот этот голос звучал более чисто и свободно, голос журналистики осмысленный. И тут наша Анна Качкаева все-таки спрашивает. Да, но пресс-клуб всегда был связан с актуальным разговором на темы, не только на тему культуры, это еще и то пространство жизни, которое либо меняется, либо в него привносятся какие-то смыслы, не связанные с культурой. «Простите меня, Аня», – отвечает Шумаков, – «но у моего любимого писателя Честертона есть такая замечательная почти поговорка, звучит как русская народная присказка. Женщина, которая покупает самую модную шляпку, в тот момент, когда идет к кассе, обрекает себя на старомодность». То есть отношение журналистики с реальностью, как такой жесткий политический диалог, умертвляют журналистику просто насмерть. Во всяком случае, ту, которой занимаюсь я. Я в этом глубоко убежден, поэтому в пресс-клуб, собственно говоря, достаточно быстро закончился, когда сменились наряды. Не хотелось бы, чтобы тот пресс-клуб, который мы сейчас начинаем, чтобы его постигла вот эта печальная участь. Может ли программа «Пресс-клуб» быть вне политики? Это вопрос нашим уважаемым слушателям сегодня. И мы ждем ваших сообщений на пейджер по номеру 660-1046. СМС принимаем на номер +7 903 743 2801. И я представляю вам гостей нашей программы. Главный гость, ведущий нового пресс-клуба Иван Засурский. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Иван, кроме того, что ведущий программы «Пресс-клуб» на канале «Культура», еще и заведует кафедрой новых медиа и теории коммуникации.
А также главный редактор частного корреспондента, президент Ассоциации интернет-издателей, и еще у меня работает
три. Ну, какой удобный гость, который сам за себя все рассказывает. И это не последние ваши семь работ, семь мест
работы.
Дайте
мне еще работу, да.
И у нас уже, я уж не знаю, на этом фоне выглядит очень бледно Сергей Мулин, который всего лишь работает в интернет-издании К2К.
Ничего себе, Сергей. Бледно. Он выглядит как настоящий нормальный человек.
Здравствуйте, Сергей, зам главного редактора интернет-проекта К2К.
Добрый день.
Да, Сергей, а что лучше, когда у человека 7 работ или одна?
С точки зрения свободного времени, наверное, лучше, когда одна. А с точки зрения заработка и возможности реализации лучше иметь несколько.
Вы знаете, уважаемые коллеги, тот ведь день начался с того, что целая группа наших с вами коллег лишилась работы. Пришел пресс-релиз из издательства «Аксель Шпрингер», из «Шпрингер Раши», который выпускал журнал здесь «Русский Ньюсвик». Сегодня утром мне его прислали в 11 часов, этот пресс-релиз. Говорится о том, что прекращает издание «Русского Ньюсвика», издательский дом прекращает, отзывает, не продлевает лицензионный договор, и больше журнал выходить в России не будет. Трудоустраивают они разве что главного редактора журнала Михаила Фишмана, 37 лет, они так и пишут, 37 лет, предположительно займется другими журналистскими проектами в «Аксель Шпрингер Групп» в качестве специального корреспондента группы «Welt» в России и странах СНГ. Ну, а с остальными журналистами понятно, что будет
Вельт,
дальше.
Это «Welt», наверное, немецкая.
Да, 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 это как «Welt», но эта группа, да. Также и группа вся называется,
ну, слушайте,
как
ну, вот
газета.
Наконец-то да. Мы, журналисты, можем себя почувствовать как шахтеры на убыточных шахтах. Вот что я могу по этому поводу сказать. То есть наша профессия точно такая же жертва модернизации и прогресса, как и все остальные. И, наверное, вы знаете, есть очень хорошая книжка, которая еще не вышла, она сейчас готовится, есть Андрей Мирошниченко, исследователь, он тоже коламнист в «Слоне», написал «Когда умрут газеты». И у него есть очень четкий там прогноз. Он опирается в зависимости. Он вообще считает, что поколение последнее олимпийское, 80-го года рождения, которое, в принципе, вообще знает, зачем нужна эта бумага распечатанная вся. Вот. И что когда это поколение, как бы, что оно само по себе, это поколение уже не сможет держать периодику, потому что его не так много все-таки, и что, соответственно, еще до того, как это поколение исчерпает себя в экономическом плане, как активное поколение, еще до этого из-за кризисов дистрибуции, из-за сокращения числа копий будет происходить постепенное вымывание изданий с рынка. И знаете, просто у нас в этих во всех историях у нас всегда есть спасительная перспектива. То есть мы когда говорим, потом мы говорим какие-то жуткие вещи про наших, в общем-то, коллег. Вот, и потом в конце мы так говорим, ну, это будет лет через 5-10. А как бы шок нашей ситуации стоит в том, что нет никаких 5-10 лет, что то, что ты думаешь, произойдет когда-то, на самом деле уже происходит сейчас, просто, ну, может, да, быть, не со всеми.
В той самой статье, когда умрут газеты, говорили, что именно через 5-10 лет они умирают.
Ну, вот грустная фраза, которая в этом пресс-релизе содержится, объяснение причин закрытия журнала. К сожалению, нам не удалось подвести под журнал прочную экономическую базу и создать для него соответствующие перспективы, поэтому мы приняли
решение. Не нужно было бумагу печатать. Не нужно было, это ошибка была ужасная. То есть вот мы, когда частный корреспондент делали, мы не считаем, что есть какая-то там сверхприбыль в медиа, и вообще, что там есть прибыль. Но мы считаем, что как можно выжить, только если ты раз в год снижаешь издержки на 30%. Это касается не только радио «Свобода», это касается не только радио «Эхо Москвы», это касается, я боюсь, и Первого канала. То есть, на самом деле, все... Вот, это просто глобальная перестройка, реструктуризация всей индустрии.
Иван, но есть более удачливые политические журналы, все-таки в рыночном смысле. Нет, тоже можете... там понятно, нет, что...
Даже тот же «Русский Ньюсвик» при Леониде Парфенове тиражно вырос сразу в два раза, потом еще в два раза.
Но, тем не менее, они стоят на...
Они
уступают и «Коммерсанту» власть, и итогам даже уступают на этом рынке, понимаете?
Потому что они не снижали издержки. То есть, на самом деле, это должно было быть приложение для айфона, для айпэда, это должен был быть крутой сайт, это могла быть вообще какая-то своя видеокоманда, это все было бы в 10 раз дешевле, чем печатать журнал, входить в сети и всем платить.
Это дешевле, да, но по...
Нет, у них все это было, просто оно было как тоже... приложение к журналу.
Вам оно нужно было наоборот. Журнал должен был рекламировать эти вещи, потому что только эти вещи могут быть точкой прибыли.
Но вам-то лучше знать, какая конкуренция в интернете. Она не менее жесткая, чем на газетном, журнальном рынке.
Но вот, например, частный корреспондент, я по частному корреспонденту очень хорошо вижу, на самом деле, преимущество Newsweek. То есть, имея как бы флёр бумажного издания, имея возможность хотя бы раз в какое-то время выпускать бумажный носитель для рекламы своих интернет-проектов, Newsweek имел, конечно, большое преимущество, и мне очень жаль, что они не смогли им воспользоваться.
Мы продолжим после анонса.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского...
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой, как всегда, по понедельникам смотрим телевизор. И сегодня смотрим программу «Пресс-клуб» на канале «Культура». Должна сказать, что до нас ее посмотрели разные люди. Уже эту программу, начиная с апреля, она выходит. Я в апреле, когда увидела первый выпуск, никак не думала, что ее издает авторское телевидение, поскольку по стилистике и, главное, по составу участников это был совсем-совсем другой формат. Я никого, кроме тогдашнего ведущего Дмитрия Глуховского, не узнала. Решила, что это новое поколение журналистов. Но нет, вот прошло полгода, посмотрела еще один выпуск, который теперь ведет Иван Засурский, и вижу, что все-таки это повзрослела эта программа, по крайней мере, с точки зрения состава участников. О чем были вот эти несколько выпусков на протяжении последних нескольких месяцев, можно судить по рецензиям, которые выходили. Рецензии, оценки, мнения, комментариев, все, что было
это
в бумажной...
Это вы так мягко говорите, что она не прямоэфирная.
В бумажной прессе...
Я имею в виду, что теперь, видите, к как бы программа, когда происходит съемка, на нее появляются рецензии. Это намного происходит раньше, чем программа выходит в эфир. Это наше время очень странное.
Насколько я понимаю, пресс-клуб не всегда был прямоэфирным.
Да, я давно не помню уже его, кстати, прямоэфирного. Он уже и в 90-х годах был в записи.
Ну, круто ведь было.
В 2000-х.
Я помню, как вот из-за кулис иногда появлялось, там у дискуссии заходило в тупик, был какой-то уже кошмар полный, и вдруг из-за кулис появлялась, значит, охапка рыжих волос, значит, Кира Прошутинская, которая, значит, там кого-то осаживала, например, и вдруг, или вдруг зачитывала моралитет, после, знаете, как в «Симпсонах» в конце, после которого все успокаиваются. Или...
Ну, вот то, что было, будем вспоминать сегодня, наверное, слушатели позвонят, а вот то, что стало, я прочитаю по нескольким... к мнениям и комментариям, все не очень доброжелательные, но мы будем хотя бы представлять, о чем были эти выпуски. «Московская правда» 23 апреля, «Дом-2» для тех, кто покультурнее, ставит вопрос автор Татьяна Сергеева. Да, на канале «Россия. Культура», напишет, стали обсуждать проблемы горячие, что не есть насущные. Увы, молодых участников пресс-клуба 21 интеллигентами не назовешь, словно бы в веке старым они оставили за ненадобностью элементарные навыки цивилизованного общения, ну и ругается очень автор по поводу того, как общались эти самые молодые участники с директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Александровной Антоновой. Грустно и стыдно было видеть наскоки даже не на позицию директора музея, а на саму личность этой потрясающей женщины. Это была «Московская правда». Независимая газета, тоже апрель, Анна Берсенева, писатель, пишет, пресс-клуб вот с Дмитрием Глуховским тогда был типичным примером вышеназванного византийского спора. Раз уж решились объявить себя преемниками одной из самых остро блестящих передач, то необходимо хотя бы соответствовать прежнему уровню. Вы же помните, каким был ярким, интересным спор, вот она вспоминает. А здесь вести спор о технических особенностях современного кинематографа вряд ли согласились бы те блестящие журналисты, потому что все это очень вяло выглядело.
Слушайте, ну это, да. Если можно, посвежее рецензии, потому что на самом деле я к Дмитрию считаю, что Дмитрий хорошо вел программу. Просто, ну, не всем нравился, но сейчас-то...
Она в адрес Дмитрия как раз ничего. Она ничего такого не пишет, она просто пишет,
они ностальгируют
что...
ностальгируют по тому
старому
пресс-клубу. Здесь...
Да. Ну, да, нет. Но он был тоже в записи. Ну, я, по крайней мере, помню, 90-е годы, но мы сами туда ходили, записывали же, мы же не в прямом эфире сидели. Конечно. В любой области нашей жизни, в культуре особенно, есть немало более актуальных и жгучих тем. Это вот такая претензия. Опять к тематике, не к ведущему, к тематике. Это не актуально. Она пишет то же самое. Смотрите, Анатолий Голубовский, социолог, там же. Бессмысленный разговор, публиковать или не публиковать мемуары. Снова претензия к тематике. Вера Цветкова. В июне пресс-клуб, присоединив к нему число 21, выпустил невзрачный продукт, в котором от клуба только кофейная пауза перед камерами. Вот.
Это что, уже с моим участием, да. Я надеюсь.
Это июнь, все еще нет. С вашим октябрь, но вам досталась Советская Россия.
Давайте,
Александр Бобров.
Давайте.
Засурский, Иван Засурский, да, пресс-клуб 21 с игривым названием «Поэзия уже не в моде». Ведущий Иван Засурский бросал корявые вопросы. Кто такие поэты сегодня, где сегодня хорошие стихи? В переполненную аудиторию, чтобы никто не мог высказать до конца толковую мысль. Здесь были собраны привычные лица, в основном из столичной тусовки, не русские и не одухотворенные. Ну, это
Советская
Россия. Это Советская Россия, родная Россия. Никого из провинции, из тех творцов, кто верен традициям отечественной поэзии, больше всех рассуждали почему-то журналист «Радио Свобода» и вездесущий писатель, сын
вот
священника Сергей Шаргунов. Да. Ну вот, пожалуй, что это все, что было.
Слушайте,
сказано. Больше ничего. Да.
Вы знаете, журналисты не очень интересно пишут. Я обратил внимание тоже, что это, наверное, часть кризиса как бы профессии. То, что журналистов не интересно читать, интересно читать блогеров.
А я заметил, что и в студию зовут больше блогеров, чем журналистов.
А вот по той же причине. Журналисты как бы работают внутри конвенций каких-то. То есть они должны себя определенным образом вести, как взрослые люди, как минимум, да? Они должны, значит, себя каким-то образом блюсти, как приличные люди, как минимум. Значит, они должны обслуживать, значит, своего читателя и так далее. То есть, вроде как, есть столько вещей, которые они должны учитывать, получается усредненный серенький продукт. Блогер вроде как никому ничего не должен, поэтому может делать все, что хочет. А в результате, как бы, половина ведет себя безобразно, еще половина как бы ведет себя непредсказуемо и неинтересно, может быть, но есть какие-то там 5-10%, которые ты открываешь. И
ну, вот что-то... смотрите, мы, собственно говоря, не для того, чтобы ругать пресс-клуб, прочитал эти рецензии, а для того, чтобы, во-первых, поняли, что пишут, не особенно пишут, много пока вот, и не нравится в основном, давайте вычленим, не нравится тематика. Кажется, не очень интересно, почему музеи, почему кинематограф, знаете, почему... Вот вы сами, да. Вас не смущает такое ограничение? Вы ведь ограничены, безусловно, в выборе темы. Вот.
Еще как.
Вот как вы в этом...
Видимо, его позвали и сказали, у нас канал называется «Культура».
Да, нет, вы знаете,
да,
вот
скажите,
просто,
как?
Вы знаете,
и не надо
бы...
при этом слове хвататься за маузер, да?
Да, нет, вы знаете, совсем нет. Мне очень нравится АТВ, мне очень нравится команда, они такие классные, вот. Но если они как бы ведут переговоры все время с каналом «Культура». Канал «Культура» мне тоже очень нравится, он тоже очень классный, все такое. Но тему утверждает канал. Редколлегия их представляет, канал их утверждает. Знаете, я не хочу ни про кого вообще никакого плохого слова сказать, потому что я вообще считаю, что все молодцы. Мне было бы интереснее работать, знаете, извините, я звучу как Лужков после отставки, да? Но мне было бы интереснее
как
работать
Лужков
в прямом эфире.
Нет, давайте так, бог с ним даже с прямым, дело даже вот тут на прямом эфире.
К прямому эфиру есть, вы начинаете вещать за полночь.
Уже даже про прямой эфир мы даже с Сергеем, да?
Сергей, вы заикаетесь. Я сейчас выхожу, извините, в 23:50, это 20:40. Это самая рейтинговая программа, значит, на канале «Культура» при этом. Это, я уверен, что это не моя
заслуга. Доля, наверное, высокая в это время,
да,
те, кто смотрит вообще-то телевизор.
Потому что пятница, за полночь,
да,
это нормально.
Да, то есть, вот мое самое большое, у меня есть несколько желаний, я не знаю, реализуются они или нет. Я хочу сделать про йогу, оздоровительные практики, культуру тела. Я хочу сделать программу по астрологии, вообще по эзотерическим всяким историям.
Необычайно актуальная тема.
Актуальная, конечно.
И наше смутное время, конечно.
И неоднозначная. Угу. То есть, знаете, есть же люди со сверхспособностями, есть мошенники, как бы, где эта грань, какие исследования.
Но вам
есть,
с удовольствием это... разрешат все это
вы
обсудить.
Вы так думаете?
Да.
Безусловно.
Мне кажется, вы заблуждаетесь.
Если вы...
Мое ощущение, что канал очень подходит осторожно, да, и они как бы... все-таки себя видят действительно как бы таким местом, где не все можно.
Но вам скорее разрешат астрологию, чем дискуссию на тему, можно ли, в какой смысл там, допустим, навязывать москвичам человека, о котором они ничего не знают. Правда же?
Ну, например, вот на канале, скажите, есть второе ток-шоу, называется «Культурная революция» со Швыдко.
Вы знаете,
да. У них больше свободы в выборе тем или меньше?
Ну, конечно, Швыдко серьезный человек. Понимаете, я просто клоун по сравнению с ним. А он как бы... Полунин. Если бы мы были в мире клоунов, да, он был бы Полунин, а я был бы маленький зеленый клоун там где-то.
Или собачка-карандаш.
Но, тем не менее, у него вечерний прайм-тайм, а у вас время за полночь.
Вы знаете, я просто... Очень важно понимать, как бы, кто я. То есть, на самом деле, я просто действительно в этой истории, я как бы... Я как актер. То есть, я ведущий, вот в первозданном смысле ведущего. Вот человека берут с улицы, условно говоря, вот я шел по улице, да. На самом деле, я пришел на программу с Глуховским. У Глуховского было желание время от времени, значит, и у канала было желание, и, может быть, там, у АТВ, чтобы время от времени можно было пробовать разных ведущих. Значит, Диме, к моей величайшей скорби, неописуемой, как бы, что-то не понравилось. И оказалось, что мне пришлось обвести все это. Хотя для меня это невероятно неудобно. И я, единственная моя претензия к Диме – это то, что он свалил, потому что...
Он книжки писает. Мы, кстати, уважаемые слушатели, в четверг обсудим с вами его новую книгу «Рассказы о родине».
Хорошая.
Не знаю, еще не прочитала, но прочитаю к четвергу, как домашнее задание себе дала.
Да, еще сотрудник Russia Today, да?
По крайней мере, я заказала ее уже в интернет-магазине.
Он в Russia Today работал?
Он раньше работал в Russia
Today. Нет, он ушел писать книги. Я почему знаю? Потому что вчера ему позвонила, безусловно, я вчера позвонила, думая, что он еще в вашем пресс-клубе. Он говорит, нет, пишу книги. И говорю, ну и давайте, Дмитрий, мы вашу новую книгу обсудим. В четверг обсудим. Сегодня мне ее привезут из интернет-магазина, поэтому я еще не читала.
Нет, ну вы знаете, для меня просто это очень странный опыт. То есть я вел раньше программы телевизионные, но не так много, и на канале, который там особо никто не видел, кроме как в Питере. Рамблер телевидение было когда-то. Я вел то все 5-10. И тут просто так получилось, меня позвали. Это каждый раз для меня замечательный опыт.
Так вот им вообще повезло с вами, что вы хотите, у вас такие потребности любопытные, астрология, что-то вы еще первое назвали.
Да, мне кажется, это их не очень интересует.
Вас не тянет на политику совсем, вам им хорошо с вами будет, комфортно.
Вы знаете, меня не тянет по политику, но политику по совершенно осознанным, четким причинам. Как бы причины эти очень простые. Первая причина состоит в том, что, в отличие от многих молодых людей, которых сегодня там режутся зубы, я все-таки участвовал в протестной активности и так далее. То есть я пробовал на прочность эту систему. Люди, которые сейчас в оппозиции, в 2000 году, когда я бил телевизор, а памятник Карлу Марксу, значит, и говорил, что нужно бойкот телевидению, потому что через выборы в Чечне у нас устраивают кое-что здесь. Вот, понимаете, через выборы и войну в Чечне. Как бы, я все высказал, что я мог. Я все пытался сделать, что я мог. Как бы, я ни на секунду не сделал никакого компромисса. Когда как бы, сейчас эти люди как бы, оказываются где-то что-то, у меня как бы, очень мало к ним уважения, потому что я им все время все говорил. Я все время все делал. Они как бы играли в другие игры. Там в 2000-х годах они, значит, проторговали, значит, поддержкой войны за место в парламенте, там еще что-то. Поэтому у меня сейчас совесть чиста. И я вижу, что сделать ничего нельзя, в принципе. Потому что я пробовал. Но я даже считаю, пришел к выводу, что не в этом вообще проблема. Потому что мне вообще совершенно все равно, кто эти управленцы, которые в нашей стране как бы сидят. Но мне очень важно, чтобы решались проблемы. И я понял, что путь к решению проблем состоит в том, что нужно перестать как бы обращать внимание и испытывать придирки конкретно к управленцам, потому что менеджеры в любом месте могут быть уроды. Это не важно. Компания все равно должна работать. Понимаете? И, значит, соответственно, я перехожу к сущностным вещам. А там, где ты переходишь к сущностным вещам, как бы эти люди перестают быть твоими врагами. Они становятся неожиданно, и это шокирует. Тоже кто-то из них, не то, что все сразу, вдруг, как бы, да, а кто-то из них вдруг оказывается твоим союзником, потому что они давно уже в этом говне, условно говоря, сидят, и как бы они тоже хотят что-то сделать. И там есть всегда приятные какие-то люди, с которыми можно о чем-то поговорить.
Такой буржуазный спец при коммунистах.
Буржуазный спец при коммунистах. Или коммунистический спец при буржуазии. Знаете, я считаю, что сейчас мы... я вообще вижу историю очень странную. Я считаю, мы сейчас проживаем как бы в некий откат за красных. То есть у нас сейчас как бы белые. Врангель в городе. Ну, как бы красные кончились, а как бы белые остались, а компромисса как бы нет. То есть должна быть как бы гармония какая-то.
У нас там демократия и распутица, да?
Ну, у нас белые. Я считаю, что белые. То есть либеральные и одновременно жесткие власти. И я считаю, что как бы в принципе политический дискурс абсолютно неадекватный. Я считаю, что реальные проблемы. Просто, ну, смотрите, это все смешно. Какая к черту политика? Вот смотрите, есть как бы Советский Союз. Что он сделал? Под каждым заводом есть токсичная пещера. Или какое-нибудь кислотное озеро рядом. Или какая-нибудь еще гадость. Значит, соответственно, вот проблемы, которые реальные проблемы. Можно там про политику много говорить. Но вот как бы токсичная гадость расползается по воде. Вода как бы течет в водозабор. Как бы люди травятся.
Да? Ну да, это такая позиция государственного телевидения, что мы сейчас отобьем вот эту конкретную проблему. Мы не будем говорить, откуда ноги растут у этой конкретной проблемы. Но мы ее обязательно сейчас...
Слушайте, но ноги известно, откуда
известно.
Растут.
Известно. Давайте так.
Главное не углубляться.
У нас сейчас заканчивается первая часть программы. Мы познакомили вас с ведущим пресс-клуба. Меньше с его, не то чтобы оппонентом, но рецензентом последней программы. А уже с последней программы будем знакомиться сразу после краткой сводки новостей. Это очень любопытный, на мой взгляд, выпуск, очень интересная тема. И я только расскажу, что сегодня в 7 часов в программу «Время гостей» придет Владимир Вольфович Жириновский. И расскажет он о планах своей партии. Ну, на рассказывает.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева за убийство экс-депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Соучастнику преступления Элимпаши Хацуеву назначено наказание в 15 лет лишения свободы. Московская городская дума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы на внеочередном заседании 21 октября. Решение об этом приняла сегодня комиссия по организации работы думы. В Туапсинском районе Краснодарского края сегодня день траура по погибшим в результате наводнения. По последним данным, жертвами стихии стали 14 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести. В России прекращается издание журнала «Русский Ньюсвик». Как говорится в сообщении издательского дома «Аксель Шпрингер Раша», такое решение было принято по экономическим причинам. Представители российской оппозиции и правозащитники подали сегодня очередную заявку на проведение 31 октября митинга на Триумфальной площади в Москве. В городе Довиль на севере Франции сегодня открывается трехсторонняя встреча руководителей России, Франции и Германии. Переговоры продлятся два дня. Среди главных тем встречи Дмитрия Медведева, Ангелы Меркель и Николя Саркози – проблемы европейской безопасности, облегчение визового режима. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня с визитом на Украину. В Киеве он проведет переговоры с президентом страны Виктором Януковичем. В ближайшее время на сайте WikiLeaks появятся сотни тысяч документов по иракской войне, многие из которых предположительно секретные. Спецслужбы Саудовской Аравии предупредили страны Евросоюза о подготовке боевиками Аль-Каиды теракта в Европе. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брис Артфё. На юге Афганистана при нападении талибов 8 афганских частных охранников погибли, еще двое ранены. В перестрелке был убит один боевик.
Продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. И обсуждаем мы сегодня «Пресс-клуб». Программа, которая возродилась на канале «Культура», идет по пятницам. Мы посмотрели с Сергеем Мулиным. Это зам главного редактора интернет-портала К2К. Последний выпуск программы. У нас в студии ведущий этой программы Иван Засурский. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы считаете, возможен ли пресс-клуб без политики, а именно без политики, стараются сейчас делать, подбирать такие культурологические темы на канале «Культура» и в авторском телевидении, которое эту программу создает. И вот, например, Иван Засурского совершенно не смущает. Он согласен, его, он как ведущий не рвется делать ничего более политизированного. Нормально. Давайте обсуждать. То есть нормально, ненормально, скажут нам слушатели. Вот Михайлов пишет. Пресс-клуб без политики – это салат без соли. В стране, где население политично, а власть коррумпирована, возникает крайняя необходимость дискутировать по многим политическим проблемам.
Это как салат с брынзой. Это шопский салат.
Его можно не солить. И вот такой салат мы с Сергеем наблюдали в пятницу. Посвящена была дискуссия пермской, Перми, Пермскому краю, и в частности тому, что пытается в этом крае делать Марат Гельман, столичный галереист, который приехал туда со своей командой, со своей программой, пытается из Перми воссоздавать такую культурную столицу Европы.
Поволжье.
Да, культурное Поволжье. И эта его позиция не очень-то радостно приветствуется местным, не то чтобы даже населением, а местной культурной элитой. Кем-то он был...
Не все.
Он даже был встречен в штыки. Вот есть известный пермский писатель Алексей Иванов, это оппонент номер один Марата Гельмана. Недавно было с ним интервью, вот накануне буквально в октябре в «Русском репортере», который говорил, просто буквально жестко сказал следующее. «Мой враг – местная власть, которая отдала местную культуру на усмотрение Гельмана. А Гельман ничего хорошего в ней не усмотрел. Он вообще создал структуру, которая называется «Культурный альянс», будет распространять опыт Пермской культурной революции на другие регионы. Теперь местная культура начнет загибаться везде, куда придет этот мезальянс». То есть я хочу сказать, что жесткая полемика в самой Перми существует вокруг этого проекта. И давайте для того, чтобы понять, я, к сожалению, догадываюсь, что не все наши слушатели смотрели в пятницу пресс-клуб, поэтому тот сюжет, который представлял Иван Засурский своей аудитории, мы сейчас дадим и вам послушать, чтобы вы тоже эту ретроспективу культурной революции в Перми как-то попробовали уловить.
Сентябрь 2008-го. Выставка «Русская бедная» дает старт проекту века. Превращение тупика горнозаводской цивилизации в культурную столицу Европы. Лидер и стратег Марат Гельман. Декабрь 2008-го. Рождается Пермский музей современного искусства. Журнал «Афиша» называет Пермь городом года. Январь 2009-го. Министерство культуры Пермского края продвигает целых 59 фестивалей. Первый протест недовольной общественности. В авангарде оппозиции пермские художники. Симметричный ответ революционера. Гельман привозит евангельский проект Врубеля и Тимофеевой.
Хорошо, что мы перед этим приняли немного. То, что мы увидели, никакого отношения не имеет к искусству. Это мракобесие. Меня, кстати, остановили. Это не мракобесие. Мне сказали, что это просто мразь.
Март 2009-го. Пермь захватила новая драма. В последние дни фестиваля задуман новый пермский театр. Сцена «Молот» под руководством Эдуарда Боякова. Апрель 2009-го. Оппозиция во главе с Равилем Исмагиловым организует конгресс пермской интеллигенции. Девиз конгресса: «Гельман, вон из Перми!» Начало противостояния. Писатель Алексей Иванов против культуртрегера Марата Гельмана. Май 2009-го. Фестивали «Дягилевские сезоны». Пермь, Петербург, Париж. Живая Пермь. Город ошеломлен количеством культурных событий на 1 километр площади. «Нью-Йорк Таймс», «Дейли Телеграф» и «Шпигель» публикуют интригующие рецензии о Перми. Июнь 2009-го. Пермская газета «Новый компаньон» поднимает гельмановский вопрос. Прямо во время дискуссии рождается очередная оппозиционная группировка «Спецназ культуры». Ее активисты предлагают подготовить и продемонстрировать проекты, альтернативные гельмановским. Пока предъявить нечего. Июль 2009-го. Историко-литературный фестиваль «Сердце Пармы» по одноименной книге Алексея Иванова впервые обходится без ее автора. Очередной скандал шумно обсуждается в благосфере. Август 2009-го. Этнофутуристический фестиваль «Кампа». Выставка видеоарта «Видение» сменяется фестивалем «Школы территория». Декабрь 2009-го. Поэтический фестиваль «Слово ново». Все звезды поэзии на пермском небосклоне. 2010 год. Темп событий все ускоряется. Начинает работу Пермский центр развития дизайна Артемия Лебедева. Придумана концепция пермской киноиндустрии. Освоена Хохловка как площадка для музыкальных опен-эйров. Открыты книжные магазины и отдельная экспозиция искусства 20 века в Пермской государственной художественной галерее. Вопрос: какова роль денег и личности в истории? Какова роль самой Перми в ее остоличивании? И как долго продержится культурный нимб, когда уйдут культуртрегеры?
В этом ролике очень много лукавства. В частности, когда там перечислены события, там вперемешку события, которые принесла с собой новая команда, условно говоря, и те, которые были в Перми, да, до нее. Фестиваль «Дягилевские сезоны», перечисленный здесь, существовал задолго до Гельмана. Это инициатива Георгия Исаакяна. Фестиваль «Камва» этнофутуристический, который существовал задолго до Гельмана и был закрыт благодаря ему, это тоже пермская инициатива. Причем инициатива, которую лично я считаю очень перспективной. Это этнографический фестиваль с финно-угорским уклоном, который был признан лучшим финно-угорским фестивалем мира. Понимаете?
Очень интересно.
То есть, на самом деле, Пермь могла стать этнической столицей огромного количества людей. И впервые мне хочется уехать из города, который я люблю и считаю достойным того, чтобы его продвигать во внешний мир. Если вы такие крутые, если вы такие молодцы, покажите Пермь, какая она есть. Не надо нам на нас снова. И это будет благородная роль.
Вот забыл вас предупредить, что специально я оставила на подверстку к этому ролику голос главного редактора газеты «Пятница» пермской, чтобы вы увидели, как остро некоторые пермяки воспринимают этот новый проект.
Крик души.
Да, крик души. Вы специально, как я понимаю, Иван, приглашали людей из Перми, тех, которые недовольны, не нравится им. Это
да,
был такой,
да,
отбор,
то есть, вот, на у АТВ была задача, они не хотели делать ангажированную программу, они хотели баланс мнений.
Но если бы там не было вот этого депутата законодательного собрания Пермского края, я бы поверил, что это заказуха.
То есть?
То есть про Марата Гельмана и Пермь как культурную столицу Поволжья столько везде всего и разного.
Почему Поволжье, вы говорите все время?
Нет, давайте сначала про Пермь. Да, пока не получилось еще столицы Поволжья, они еще это только
вы про Ульяновск, да, говорите?
Нет, давайте...
Я говорю конкретно,
Сергей,
про Пермь.
Сергей, вы когда что-то говорите такое, чего никто не знает, вы сразу объясняете, почему Поволжье? Потому что мы пока только Пермь обсуждаем, а то, что у них проекты...
Значит, предыстория такова.
Сетевые, это
очень
уже
друг...
Пермь вообще традиционно относилась к Уралу.
Угу.
Когда Путин нарезал страну на округа, он случайно взял и прирезал Пермь к Поволжью. Она входит в Поволжский федеральный округ.
Вы не шутите?
Серьезно, со столицей в Нижнем Новгороде. И, ну, поскольку смешно. Там все уже сложилось, есть Нижний Новгород, есть Самара, есть Саратов, которые о себе не много понимают. У губернатора Черкунова возник комплекс неполноценности, и он хотел доказать, что культурной столицей Поволжья является именно Пермь. И под эту задачу он ангажировал команду Гельмана.
Не он. А сенатор Гордеев, и причем похоже, что за свои. У меня вот, я ездил на Пермский экономический форум, мне очень понравился сенатор Гордеев. И вообще, я от сенаторов как бы многого не жду. В принципе, не могу сказать, что я давно видел какого-нибудь еще сенатора.
Но Черкунов до этого тоже был
Черкунов сенатором. Тоже был сенатором, да? Ну вот мне очень понравился Гордеев, собственно, Марат мне его представил как человека, который его привел туда. То есть, я не знаю, может быть, в контексте того, что вы хотели сказать, это совсем не даст ему никаких комплиментов. Вот, но, тем не менее, извините, я вас прервал, продолжайте.
И, в принципе, после того, как туда пришла вот эта блистательная команда Гельмана, которая славится тем, что умеет осваивать очень большие объемы денег и производить большое количество шума, мы знаем на примере компании 97-го года «Долой царя» в Москве против Петра Первого, которая, как известно, кончилась тем, что Петра поставили, а деньги потрачены были. Вот.
А что, знаете, я был как бы вне этой компании, но я очень боролся с Петром. Но вы понимаете, что, к сожалению, в данный момент единственной возможностью как бы убрать Петра является взрыв. А мы все-таки не можем делать террор.
Давайте, Петра, давайте не будем обсуждать сейчас Петра. Так, давайте.
Меня больше интересует, произвела ли эта команда хоть какой-то действительный эффект. Кроме медиа-ссылок, в основном в столичных медиа, я ничего не вижу.
Значит, давайте так, вот чтобы все последовательно. В чем там была, конечно, проблема этого пресс-клуба, этого выпуска? В том, что вот кроме этого ролика, который сейчас услышали наши слушатели, ничего больше не было, никакой истории вопроса не было. Там не было стороннего журналиста московского, который бы приезжал в Пермь и глубоко вникал вот в эту историю взаимоотношений.
И не могло быть, потому что локальный контекст пермской культуры для это для Иванова, как бы, это не для московского журналиста.
Иван, вы меня просто сейчас убили, потому что, готовясь к моей программе, вот сейчас о вашем пресс-клубе, я нашла десятки статей об этом пермском феномене, написанных журналистами из Москвы, глубоких, больших, серьезных.
Вы имеете в виду пермский феномен культурный?
Да, вот
какой?
Приезд Марата Гельмана и все, весь конфликт, который
Я думал, вы говорите
до
Марата.
Нет, до Марата нет, это совершенно нет. Я имею в виду, что московский журналист, который бы приехал и разобрался, чем же недовольны пермяки, почему им не нравится Марат, что они в нем отторгают, такие журналисты есть, они не были приглашены, поэтому немножко было на этой дискуссии было непонятно. Эти знают, эти в теме бьются за свое, Марат бьется за свое, а вот этого вот судьи между ними, который был бы над ними, или хотя бы пяти журналистов, которые писали бы об этом из Москвы, их там не было, к сожалению. Поэтому какие-то вещи остались непроговоренными, непонятными для широкого круга читателей. Но я, например, так и не поняла, может быть, вы, Сергей, объясните. Пытался ставить депутат вопрос, я понимаю, что там, конечно, рубятся вокруг денег. Конечно, упрекают Гельмана в том, что он подсел на бюджет края, на бюджет вот этого Министерства культуры. Но так и не было понятно, сколько же Гельман на свой проект получил из проекта. У вас прозвучали цифры, депутат озвучил. В целом на всю культуру выделяется 1 200 000 долларов, на...
Не долларов.
Рублей.
Рублей.
Извините, рублей, конечно, 1 200 000. На бюджет вот этого Министерства культуры и массовой коммуникации – это 480 миллионов рублей. А сколько же Гельману-то в итоге от этого всего?
Ну, Гельман же, мне кажется, вот в программе я запомнил вот такое высказывание, что в основном финансирование идет не по государственным каналам.
Нет, по бюджету там все идет у них.
Но вы знаете,
есть бюджетные средства, то, что выделено бюджетом на целевые программы.
И есть спонсорские тоже какие-то.
Есть, видимо, спонсорские деньги, да.
Ну, вот я просто начало прочитаю вам статьи Ирины Любарской в итогах, которая ездила очень много. Вот как раз про деньги. Все держится, вот все, что вы сказали, Иван, все держится, весь проект держится на дружеском альянсе губернатора Олега Черкунова с сенатором Сергеем Гордеевым. Весь маратовский проект. Эти западники, предпочитающие работать с зарубежными экспертами, поклонники русского авангарда и концептуализма, призвали в город бывшего пермяка, известного театрального режиссера Бориса Мильграма, который сейчас возглавил вот это министерство, чтобы он порулил культурой и массовыми коммуникациями, и выделили на это бюджетные и внебюджетные средства, причем совсем не маленькие, то есть внебюджетные тоже
конечно,
они выделяли.
Там не
да. На помощь приехал Марат Гельман, бывший столичный политтехнолог и галерист с мировым именем. Впрочем, бывают ли политтехнологи бывшими, вопрос дискуссионный. Гельман упорно пытается убедить аудиторию разнообразных форумов, что его интересует исключительно актуальное искусство, однако уж очень тянет проект «Новая культурная столица» и на политическую заявку. Но мы это не будем сейчас обсуждать, политическую заявку, но вот...
Я просто не понимаю, что такое политическая заявка в контексте России. В России нет политики.
Она говорит, что это образец некоего ребрендинга страны, ориентированного на создание позитивного имиджа. То есть изменяется имидж города. Была просто Пермь, столица деревень, как раньше Тюмень называли.
У них железная есть логика. Логика очень простая. Сколько они считают, сколько они продают авиабилетов в Пермь, они считают заполняемость гостиничных номеров. И через это они считают экономику как бы этой индустрии.
Ну, вот они насчитали, по-моему, 70 тысяч туристов в этом году, а статистика официальная этого якобы не подтверждает.
Ой, там, знаете, эта программа очень тяжелая, потому что там на самом деле, как каждая вот эта, знаете, как бывают разные программы. Бывают программы, в которых люди друг друга готовы убить. Это была одна из них.
Давайте мы это подтвердим сейчас кусочком из этой программы, в котором участвует депутат Законодательного собрания Пермского края Андрей Агишев и сам Марат Гельман, который ему тут пытается палки в колеса вставлять. Давайте послушаем.
Две недели назад был проведен опрос жителей города Перми, которым задавался один единственный вопрос. Поддерживаете ли вы новую культурную политику, проводимую в Перми Маратом Гельманом? 1005 пермяков ответили на этот вопрос.
Ни одна реальная социологическая служба так вопрос не сформулирует. Нету никакой культурной политики, проводимой Маратом Гельманом.
Марат
есть культурная политика, проводимая властью.
Поддерживаете
ли вы новую культурную... Нет, а вот выслушайте меня. Это было сделано, чтобы поссорить меня.
Я
тебе...
не закончил.
Что, ты врешь?
Я не закончил.
Одно вранье, второе вранье, третье вранье.
Я не закончил.
Он говорит, я представляющий законодательное собрание Перми. Это личный враг губернатора. Он говорит, я представляю законодательное собрание Перми. Говори правду.
Я представляю здесь законодательное собрание.
Ты не представляешь Перми. Законодательное Перми.
Потому
ты
что
всегда голосуешь в меньшинстве, Андрюша. Я тебя люблю, но врать не
Марат
надо.
Марат Александрович. И варианты ответа. Затрудняюсь ответить, естественно. Да, поддерживаю, не поддерживаю, плохо знаю о ней, ничего о ней не слышал. Пять вариантов ответов.
И что, какой же самый большой?
Самый большой вариант.
Ничего не знаю о ней.
Ничего не слышал о ней. Угадайте цифру.
Сколько?
84,3%.
Слушайте, ну вы знаете, вот в этом...
84,3%.
Гельмана, и задайте этот вопрос еще раз. А ты назови мне название организации, потому что ты ее не назовешь.
Почему?
Потому что нет ни одной
назову...
социологической службы, которая
назову...
так будет формулировать вопрос.
Я назову, Марат
Александрович.
НИО – общественное мнение.
Нет такой организации.
Есть.
НИО – общественное мнение.
Есть.
Ты ее у себя
пожалуйста.
В кармане зарегистрировал?
Нет.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы, в которой посмотрели телевизор, а именно пресс-клуб, в пятницу прошедший на канале «Культура», в котором обсуждался пермский феномен, пермская культурная революция, вел эту программу Иван Засурский, посмотрел программу Сергей Мулин, мой коллега. Мы сейчас все это обсуждаем. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, в пейджер Москве 660-1046, смс можно присылать на номер +7 903-743-2801. Ну, это вообще-то это вот пример дискуссии, не политической, но очень острой, очень актуальной, из которой, как вы правильно, Иван, сказали, понять, то есть, как вот мы говорим, из которой понять-то было, на чьей стороне правда невозможно, поскольку было две стороны, каждый отставил свою правду, а судьи над ними не было. И вы сказали, что тяжело было вести эту программу.
Все было бы проще, если бы передача записывалась в Перми с пермской публикой с приглашением нескольких московских звезд. А так действительно на передаче солировал Марат Гельман, который незаметно перешел на «ты» с человеком, которого вроде бы видит первый раз в жизни. И самое яркое в этой передаче – это как раз очки на Марате Гельмане. Они настолько стильные и дорогие, вот, что мне
показалось. Вы разбираетесь вот так вот?
А у него, вы знаете, он имеет в виду, что асимметричные и как бы необычные формы.
А, но у него, в принципе, не могут быть недорогими очки у Марата Гельмана.
Нет, нет, там вопрос же не в том, дорогие.
И видно, что вся дискуссия идет преимущественно вокруг денег. А когда требовались голоса с места, их там не было, потому что очень мало в Москве нашлось пермяков.
Да, не знаю, может быть. Мне показалось, что программа была, в принципе, интересной.
Мне тоже так показалось.
Знаете почему? Угу. Я считаю, что, в принципе, вот лично для меня, поймите меня правильно, я ведущий, да, вот приходят эти люди ко мне на программу. Я действительно большую часть из них вижу первый раз, каждый раз. Даже про кого-то я, может быть, слышал, но я их вижу первый раз. И вот люди себя начинают определенным образом вести. И как бы моя работа, она сводится к тому, что, в принципе, я модератор. Знаете, как модератор дискуссии. То есть я могу там чуть-чуть сделать звук потише, погромче, там, переключить немножко тему и так далее. Но я считаю, что все равно эта история с Перми была позитивной по одной причине, что действительно Пермь стала городом, где спорят о культуре. Это не так плохо. Потому что...
Ну, там и раньше спорили о культуре.
Может быть.
Всемирно известный театр оперы и балета – это Юрятин из «Доктора Живаго».
Ну, Сергей, ну вы же, ну, согласитесь, что никогда о Перми столько не писали.
Да. Это все делается пиар-усилиями команды Марата Гельмана.
И именно за это им и платят. Понимаете, вот это очень важно. Вот если вы, знаете, как есть последний роман Тома Вулфа, он про студенческую жизнь, в общем-то, в Америке, но там как бы одна из тем – это баскетбол в колледжах, что как бы и он пишет про баскетбол в колледже, что пока ты как бы просто работаешь в колледже, и ты смотришь, зачем моему колледжу эти баскетболисты, эти тупые двухметровые люди, которых вытаскивают за оценки там, и так далее. Когда ты становишься президентом колледжа, вдруг тебе становится абсолютно понятно, зачем это нужно и так далее. И вот я думаю, что здесь такая же история. То есть вот в той как бы сейчас как бы и пошла, знаете, такая ситуация более-менее соревновательная между разными регионами. Отчасти это...
Ну, конечно, губернатору приятнее, когда вспоминают о Перми как культурной столице, чем о городе, где сгорела хромая лошадь.
Вы понимаете? Вот. И больше того, есть, например, такая ситуация, что из-за нового порядка назначения губернаторов, раньше как бы губернатор держал территорию, то есть у него основной политический рынок был внутри области. Сейчас губернатор, на самом деле, фигура подвешенная, как бы, и поэтому как бы основной рынок, как бы политический, на который ориентируется губернатор, он федеральный. То есть, как я смотрюсь по соотношению с другими областями. И это очень
сильно. Да, ну не случайно Черкунов один из известных блогеров-то.
Конечно. И это, знаете, это очень сильно. Это вот если вас действительно интересуют вопросы политического, то можно рассмотреть, как бы, какие структурные изменения происходят сейчас и как влияет новая система управления, в принципе, на то, как в России там все делается. И вот мы видим, что тоже есть такая, как бы, появились новые мотивы у губернаторов вести себя. И на самом деле я считаю, что это неплохо, потому что мне вообще импонирует американский пример. В чем он состоит? У каждого штата должна быть своя, как это сказать, свой one-liner, да, какой-то, должно быть девиз. Например, там Нью-Джерси, там, не знаю, Garden State, да, там штат-сад. Значит, Нью-Йорк, там, Empire State, да, там, штат империи, я не знаю, и так далее, и так далее. То есть в России тоже эти все губернии, они, конечно, каким-то образом должны, наверное, или не то, что должны, а сейчас у них есть как бы смысл в том, чтобы стать узнаваемыми, стать различными и найти какое-то свое самобытное лицо. Есть вопрос цены качества. Но я вам по этому поводу хочу сказать. Я на Пермском экономическом форуме был на закрытии, и там как раз... Бояков, другие люди на музыку Мартынова, по-моему, делали «Распорядок дня», спектакль. Слушайте, ну это было круто. То есть я имею в виду, что это было не по пермским меркам круто, не по московским меркам круто. Это было реально круто. И я как
это
бы...
же не потому, что
это
приехал
только
сюда.
Для участников, или это мы показали по пермскому телевидению?
Это было только для участников, там было 3 экрана в зале. Это, ну, дело не в этом. Я просто к чему клоню, что...
А без приезда Марата
Германа сущности, корпоратив.
В Пермь не было бы возможным такое?
Зачем?
Нет, это в сущности корпоратив.
Форум, ну, хорошо, без приезда Марата Германа невозможно была бы такая замечательная постановка.
Ну, смотрите, при чем здесь Герман? То есть вот, для меня, Герман как бы в этой схеме, вот для меня, вы поймите, у меня просто как бы нет никакого желания как-то ему здесь дополнительную профессиональную репутацию как-то повышать и так далее. У него все, все знают, кто такой Герман, более-менее, кому это интересно. И у всех уже есть свое мнение о нем, я не планирую на него никак воздействовать. Но я считаю, что вообще это неплохо, когда есть какие-то люди, которых можно нанять, и вдруг начинается движуха.
Вот знаете, это вообще-то, конечно, жаль, что время нашей программы ограничено, потому что совершенно отдельная тема. Сохранять ли эту аутентичность или приглашать варяга, который и быть, знаете, где-то там
в забытии, хочу сказать, еще более...
или приглашать варяга и все-таки попадать на первые страницы центральной газеты.
Я вам хочу сказать, еще более странно все. Возможно, для того, чтобы сохранить то, что внутри, и найти это, и разглядеть, нужно пригласить просто еще одного, но другого. Варяга,
кстати,
потому что музейные экспозиции, настоящие крутые музейные экспозиции, которые вы можете посмотреть там, в хороших музеях в Европе и так далее, с мультимедиа, с глубокими краеведческими исследованиями, с волнующими артефактами и так далее. Это все делается тоже профессионалами, но просто в отличие от Гельмана, их в России не знают, они не раскручены, никто не имеет понятия вообще, как работает музейная индустрия.
Давайте я еще раз, вот для того, чтобы все-таки мнение здесь прозвучало в местного человека, который в прямой оппозиции Гельман находится, четко сформулирую. Алексей Иванов так формулирует. Я недавно говорил с одним важным чиновником и высказал свое требование. 50% пермского культурного бюджета тратьте на московских деятелей, а 50% на пермских. То есть они больше, чем 50 тратят на московских. Но и с таким требованием я выгляжу как идиот, потому что должно быть 100% на своих и 0 на остальных. Разве бюджет города Москвы раскошеливается на пермских режиссеров, художников и музыкантов? Но это еще полбеды. Настоящая беда в том, что власть решила сделать из Перми эдакий косопузый и колченогий винзавод и объявить его в 2016 году культурной столицей Европы. Убиться веником. Губернатор твердит, у города должна быть мечта, а я так мечтать не хочу. Широко шагаешь, штаны порвешь. Я хочу, чтобы Пермь стала хотя бы просто Пермью, аутентичным городом, который адекватен своему культурному потенциалу.
Главное, чтобы молодежь не уезжала.
Значит, я недавно в Перми провел неделю времени, был в командировке. Мне бросилось в глаза два факта, которые показывают изнанку вот этого процесса.
Очень интересно.
Есть широко раскрученная вот эта рыба брендинг Перми, сделанный Артемием Троицким.
Лебедевым.
Артемием Лебедевым,
Троицкий сделал ребрендинг Химкинского леса, да.
В Перми его нигде нет. Это только сугубо экспортный вариант. И вторая ключевая проблема пермской культуры, они отдали под Кафедральный собор здание художественного музея с уникальной экспозицией, он сейчас ютится, и новая команда ему никак не помогает. Она равнодушна к этому.
Это, я думаю, конечно, неприятно.
Давайте послушаем Элю из Москвы. Эля, извините, пожалуйста. Здравствуйте, что вы так долго ждали. Говорите.
Здравствуйте. Мне хочется сказать, что, наверное, вот эта акция Гельмана в Перми, она как закаливание. То есть местные поднялись в защиту. И, в общем-то, это, наверное, неплохо. А второе, что вот, как я поняла, деятельность Гельмана, она имеет характер акции там, в Перми. А может быть, есть какие-то, ну, культурные шаги сродни вот воспитанию чего-то постоянного. То есть культура не как акция, а культура как, ну, норма жизни.
Спасибо, Эль. Да, хороший вопрос, чем все это в конце концов закончится. Нет, времени уже, к сожалению, ни одной секунды не остается, Иван. Продолжим этот разговор на, ну, в какой-то, может быть, найдется информационный повод поговорить именно о Перми. На этом мы завершаем программу «Смотрим телевизор», а через несколько секунд «Свобода» в клубе «Пироги» на Фонтанке.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Бизнес Батурина делят в Питере.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников. Почему Дмитрий Медведев не любит Александра Лукашенко?
Право автора.
Виктор Ерофеев об искусстве компромисса.
Радио «Свобода». svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».